3. Нет, об этом она не задумывалась. Ей не раз приходило в голову, что однажды он изобьет ее слишком жестоко или ударит куда-нибудь не в то место, хотя до сегодняшнего утра она ни разу не позволяла себе высказать это вслух, пусть даже только себе. Но она почему-то действительно никогда не задумывалась над тем, что вполне может так получиться, что она не умрет. Странный зуд в теле все нарастал. Обычно она просто сидела в своем винни-пухском кресле, сложив руки на коленях и глядя на свое отражение в зеркале сквозь приоткрытую дверь ванной. Но в это утро она начала качаться в кресле. Вперед и назад, резкими судорожными рывками. Ей надо было качаться. Это зудящее покалывание во всем теле, когда каждая мышца буквально дрожит от напряжения, заставляло ее качаться. Тем более, что сейчас Рози меньше всего на свете хотелось разглядывать себя в зеркале, хотя нос и вправду почти не распух.
«Иди сюда, девочка. Нам надо поговорить. Очень серьезно поговорить».
Итак, 14 лет. 168 месяцев, начиная со дня их свадьбы, когда муж оттаскал ее за волосы и укусил в плечо только за то, что в их брачную ночь она нечаянно хлопнула дверью. Один выкидыш, одно почти прорванное легкое. Это ужасная мерзость, которую он с ней проделал теннисной ракеткой. Старые отметины у нее на теле. В тех местах, где тело закрыто одеждой. По большей части следы от укусов. Норман любит кусаться. Поначалу она пыталась себя убедить, что он это делает как бы в порыве страсти. Теперь ей даже не верилось, что когда-то она была такой молодой и наивной. Но ведь, наверное, была.
«Иди сюда. Нам надо поговорить». «Очень серьезно поговорить».
И вдруг что-то как будто сместилось у нее в голове, и она поняла, что это был за зуд, который теперь охватил ее всю. Раздражение. Ярость. Да, именно ярость. И как только она это поняла, ее мысли приняли совсем уже странное направление. «Беги отсюда!» — явственно прозвучало у нее в голове. «Беги! Прямо сейчас! Сию же минуту! Даже не переодевайся! Иди в том, в чем есть! Уходи!» «Но это же просто смешно!» — произнесла она вслух, раскачиваясь в винни-пухском кресле. Все быстрее и быстрее. Ее взгляд зацепился за пятнышко крови на простыне. С этого ракурса оно казалось жирной точкой под восклицательным знаком. «Это просто смешно. Куда мне идти?» «Куда угодно. Туда, где не будет его», — подсказал тот же голос, идущий откуда-то изнутри. «Только если ты хочешь уйти, то уходи прямо сейчас. Пока...»
«Пока что?»
Ответ простой. «Пока она не заснула снова».
Ей вдруг стало страшно. Это в ней заговорило все то, что в ней было забитого и запуганного и погрязшего в многолетних привычках.
Она с неподдельным ужасом осознала, что на полном серьезе задумывается над этой крамольной мыслью. Уйти из дома? Где она прожила 14 лет? Где у нее есть все, что ей нужно? Уйти от мужа, который хоть и чересчур вспыльчив и бьет ее смертным боем, но все же приносит в дом деньги, и, надо сказать, неплохие деньги. Что за нелепая мысль? И придет же такое в голову. И даже думать об этом забудь. И она бы, наверное, забыла. То есть наверняка бы забыла, если бы не капелька крови на простыне. Одна... Единственная капля крови.
«Тогда не смотри на нее, и все», — нервно твердила та Рози, которая считала себя практичной и рассудительной женщиной. Не смотри на нее, ради бога, иначе она доведет тебя до беды».
Вот только Рози уже не могла не смотреть. Не могла оторвать взгляд от этого темно-красного пятнышка на простыне. Она смотрела на каплю крови, раскачиваясь в кресле. Все быстрее и быстрее. Ее ноги в белых домашних туфлях скользили по полу в нарастающем ритме качаний. Зуд ярости теперь сосредоточился в голове, будоражил мозги, распалял ее, подогревая решимость. И вот о чем она думала.
14 лет. 14 лет он со мной говорит серьезно. Иди сюда, нам надо поговорить. Выкидыш, теннисная ракетка, 3 выбитых зуба. Один из них я проглотила. Сломанное ребро, побои, щипки и укусы, конечно. Укусы вообще без счета. И еще столько всего. Прекрати. Зачем об этом думать? Все равно это бессмысленно, потому что ты никуда не уйдешь. Даже если решишься уйти, все равно далеко не уйдешь. Он разыщет тебя и вернет домой. Можешь даже не сомневаться. Он полицейский. Розыск пропавших людей — это его работа, а свою работу он делает хорошо.
14 лет, — пробормотала она. И теперь она думала не о прошедших 14 годах, а о тех, которые ждут ее впереди. Потому что тот, другой голос, прозвучавший в самых глубинах ее существа, был прав. Ведь вполне может так получиться, что Норман ее не убьет. И на что она будет похожа после еще 14 лет безжалостных избиений, которые он называет серьезными разговорами? Сможет она согнуть спину? Будет у нее хотя бы час в день, да пусть хоть 15 минут, когда ее почки не будут сжечь, как раскаленные камни, застрявшие где-то в спине? А если когда-нибудь он ударит ее по какому-нибудь жизненно важному органу, и у нее что-то внутри отключится? Скажем, рука перестанет сгибаться, или нога отнимется, или нерв на лице защемит, ее перекосит, и будет она ходить с одной половиной лица живой, а другой омертвевшей, как бедная миссис Даймонд, которая работает в магазине «Лавка 24» у подножия холма. Она резко поднялась на ноги, оттолкнув кресло так, что его гнутая спинка ударилась о стену. Пару секунд она просто стояла, тяжело дыша и сверля взглядом темно-бордовое пятнышко на простыне. А потом вдруг сорвалась с места и направилась к двери в гостиную.
«Ну и куда ты идешь?» —
вопила у нее в голове миссис «Саморассудительность». Та Рози, которая готова была согласиться на то, чтобы ее искалечили или даже убили, лишь бы и дальше иметь сомнительную привилегию всегда точно знать, на какой именно полке в кухонном шкафу лежат пакетики с чаем и где под раковиной стоят моющие средства.
«Куда ты идешь? Неужели ты думаешь...»
Она выкинула из сознания этот предательский голос и сама поразилась тому, что у нее это получилось. До теперешнего момента она и понятия не имела, что способна на что-то подобное. Она взяла свою сумку со столика у дивана и направилась к входной двери. Гостиная вдруг показалась ей очень большой, а несколько шагов до двери невыносимо долгими.
«Я буду действовать поэтапно, по шагу за раз. Если я буду продумывать все шаги заранее, я боюсь струсить».
Вообще-то Рози не думала, что у нее может возникнуть такая проблема. Во-первых, то, что она сейчас делала, больше всего походило на бредовую галлюцинацию. Но не может же женщина и в самом деле просто так уйти из дома и бросить мужа, поддавшись минутному порыву. Такое только во сне бывает, правильно? А во-вторых, Рози давно привыкла ничего не загадывать на будущее. Эту привычку она развивала в себе с той памятной ночи, их первой брачной ночи, когда муж укусил ее, как собака, за то, что она нечаянно хлопнула дверью.
«Ты все равно никуда не уйдешь. Тебе запала не хватит и до конца квартала», —
снова возник в голове голос миссис «Саморассудительность».
«Ты Ты хотя бы переоделась, что ли? А то в этих джинсах у тебя задница поперек себя шире, и причесаться бы не мешало».
Рози замерла на месте. Сейчас она была очень близка к тому, чтобы вообще отказаться от своей безумной идеи, еще прежде чем выйти на улицу. Но тут она поняла, что пытается с ней сотворить этот предательский голос. Он отчаянно пытается удержать ее в доме. И действует, надо сказать, очень хитро. Сколько времени уйдет на то, чтобы переодеться и причесаться? Минуты 2-3. Но для человека в ее положении даже пара минут — это слишком много. Этих 2-3 минут вполне хватит. На что? Да на то, чтобы снова заснуть. Когда она переоденется и застегнет молнию на юбке, ее уже будут мучить сомнения. А когда она закончит с прической, она решит, что у нее было временное помутнение мозгов, острый приступ умопомешательства, связанный с ежемесячным женским недомоганием. А потом она вернется в спальню и перестелит постель.
«Нет», — сказала она себе, — «нет, ни за что».
Но уже взявшись за ручку двери, она снова помедлила.
«Она проявила-таки здравомыслие!» — воскликнула миссис Сама рассудительность.
Но сквозь облегчение и торжество в ее голосе сквозило и легкое разочарование, если такое вообще возможно.
«Аллилуйя! Девочка проявила-таки здравомыслие! Лучше поздно, чем никогда!»
Но облегчение и торжество тут же сменились безмолвным ужасом, когда Рози решительно направилась к полке над газовым камином, который Норман поставил в гостиной 2 года назад. Того, что ей нужно, вполне могло там и не быть. Обычно муж оставлял ее там, на полке, лишь за несколько дней до зарплаты, чтобы не соблазняться, как он говорил. Но проверить не помешает. Рози знала его пин-код. Это был номер их домашнего телефона с переставленными первой и последней цифрами.
«Не стоит этого делать!» — истошно вопила миссис Самарассудительность. «Представляешь, что будет, когда он узнает, что ты взяла его вещь? Будет такое, что лучше уж сразу повеситься, чтобы долго не мучиться». «Ее все равно там нет».
Но она была там. Зеленая кредитная карточка Merchants Банка с выдавленным на ней именем мужа.
«Нет, не трогай ее, не смей!»
Но она поняла, что посмеет. Очень даже посмеет. Всего-то и нужно, что вспомнить про капельку крови. Ту самую капельку крови. Тем более, что это была и ее карточка тоже. Ее деньги тоже. У мужа с женой все должно быть общим. Кажется, так говорится в клятве, которую произносят перед алтарем. И дело было даже не в деньгах. Просто Рози сейчас нужно было как-то заткнуть этот предательский голос миссис Самарассудительность. Ей было нужно сделать что-то такое, что превратило бы ее внезапный и безотчетный порыв к свободе в осознанную необходимость и осознанный выбор. В глубине души она знала, что если она сейчас не совершит хоть какой-то поступок, то она вряд ли дойдет даже и до конца квартала. Ее захватят тревожные мысли о неясном и неопределенном будущем, которое представится ей полосой слепого тумана, и она повернет обратно и вернется домой и примется в спешке перестилать постель, чтобы успеть до полудня вымыть полы на первом этаже. Теперь в это трудно поверить, но, проснувшись сегодня утром, Рози думала только о том, что ей надо вымыть полы. Не обращая внимания на голос, возмущенно вопящий в ее сознании, Рози взяла кредитку, бросила ее себе в сумку и поспешно направилась к двери на улицу.
«Не делай этого! Остановись!» — взвыла миссис Самарассудительность. «Ты сама знаешь, Рози, что за такое он не просто тебя изобьет. Он тебя искалечит так, что ты загремишь в больницу. Или вообще убьет!»
Да, она это знала. Но она все равно шла к двери, наклонив голову и выставив плечи вперед, как человек, который идет против сильного ветра. Он, конечно, ее изобьет или вообще убьет, но сначала ему придется ее найти. На этот раз Рози не стала медлить у двери. Она повернула ручку, открыла дверь и вышла на улицу. Ярко светило солнце, была середина апреля. На деревьях уже набухали почки. Рози на мгновение замерла на пороге. Ее тень легла на ступеньки крыльца и на бледно-зеленую молодую траву, как силуэт, вырезанный из плотной черной бумаги острыми ножницами. Она стояла полной грудью, вдыхая свежий весенний воздух. Пахло влажной землей, которую промочил и, может быть, оживил ливень, прошедший ночью, когда Рози спала и не знала о том, что у нее из носа вытекла капля крови и засохла на простыне.
«Весь мир пробуждается ото сна», — вдруг подумалось ей. «Не только я, но весь мир».
Когда она закрывала за собой дверь, она увидела, что по тротуару бежит мужчина в спортивном костюме. Он помахал ей рукой, и она помахала в ответ. Она прислушалась к себе, не завопит ли опять этот предательский внутренний голос. Но голос молчал. То ли заткнулся от потрясения, когда она слямзила с полки кредитку мужа, то ли его успокоила мирная тишина апрельского утра.
«Я ухожу», — пробормотала она. «Я действительно ухожу».
Но она все же помедлила на крыльце. Как зверек, которого долго держали в клетке и который никак не может поверить в то, что его выпускают на свободу. Она протянула руку назад и прикоснулась к ручке на входной двери, на двери, что вела в ее клетку.
«Все, с меня хватит», — прошептала она,
потом сунула сумку под мышку и сделала первые 10-12 шагов в полосу тумана, которым теперь обернулось ее будущее.